Здрасте, друзья! Очередной подкаст. Сегодня у нас в гостях Катя. Давно тебя не было. Чё мы сегодня с тобой будем обсуждать интересное?
Ну, сегодня поговорим, наверное, снова про экономику и поговорим про что делать. Да, в прошлый раз мы обсудили, грубо говоря, место России в мире, в мировой системе разделения труда.
Поняли, что Россия не империалист.
Поняли,
но
что Россия...
Но для тебя выдумали уже новое определение субимпериалист, поэтому всё-таки, может быть, этого вопроса тоже коснуться.
Ты знаешь, вот что касается субимпериализма и всего остального, я обратила внимание, что вот эта штука, межсистемный анализ, я ее тоже использую там и в диссертации, и в принципе там много читала работ, и кое-какие идеи мне кажутся интересными. Вот, например, там идея Самирамина, вот Петя Григорьев про нее говорил, про делинкинг отделение от межсистемы, да, для того, чтобы развитие, да, обеспечить стране. Мне это кажется, с одной стороны, интересной, а с другой стороны, я думаю, что межсистемный анализ с его вот этим суб... Как они? Полупериферия. Вот полупериферия превратилась в современной интерпретации в полуимпериализм, в полуимпериалистов. И вот именно этот межсистемный подход положил такую свинью коммунистам. В общем, нужно с осторожностью смотреть, в принципе, на эти концепции, потому что они в основном, в большинстве своем, они антимарксистские. И вот даже если почитать там какого-то Валерстайна, там и даже у Самирамина, много у кого это в принципе в предисловии написано, что мы там против Маркса, мы против теории прибавочной стоимости, да, вот. А кое-кто, ну, так вскользь упоминает, что мы вообще ни за какой не за социализм, но вот такая концепция. Короче, ладно, мы не про мир-систему все-таки планировали поговорить, а про то, что же там делать. Итак, мы выяснили, что Россия — это страна, окей, в мир-системных терминах периферии, и сейчас идет война как раз за субъектность России. Поэтому ее вполне можно назвать войной антиимпериалистической. Империалист ведет войну против... в данном случае России и против Китая, если говорить более глобально, но на территории вот Украины, которую действительно фашизировали, и вот этот самый фашизм на экспорт здесь, пожалуйста, проявился очень-очень ярко. И вопрос у нас возникает сразу, что же делать? И тут как бы такая развилка. Есть очень хороший ответ на все вопросы. Мы можем сказать, что или социализм, или варварство. Ну, как, собственно, многие говорят. И все. И на этом закрыть разговор и сказать, ну все, раз нет социализма, значит, будь что будет, и мы, да, будем посмотреть, что там дальше. Но, конечно, поскольку мы смотрим более конкретно, и нам нужны ответы вот здесь и сейчас, а не просто абстрактные там, да, благопожелания, то мы должны задать себе вопрос, какие предпосылки сейчас у нас к социализму. Есть ли организованный рабочий класс, есть ли партия, есть ли, в конце концов, люди, которые, ну, вообще способны взять власть в свои руки, понимают, что делать, ну и так далее, да, достаточно организованные, у которых есть сила. Безальтернативно мы ответим на этот вопрос отрицательно,
прямо скажем.
Ну вот, нет, к сожалению. Поэтому социализм или варварство, ну, получается, у нас вариант один. Но поскольку мы все-таки не хотим в варварство скатываться и надеемся на какие-то промежуточные варианты, мы должны их рассматривать, что у нас сейчас капитализм, и капитализм вот такой. И у нас есть определенные силы внутри страны, да, какие-то капиталистические определенные группировки, да, слои общества и так далее. И сейчас, поскольку мы, как марксисты, можем смотреть с точки зрения класса какого? Класса рабочего. И поэтому у нас встает вопрос, что будет в современной ситуации прогрессивно для рабочего класса? Из возможных вариантов. Социализм мы пока оставили в стороне из того, что мы можем сделать сейчас. И вот опять, да, развилка. Чтобы страна осталась целой страной или чтобы она распалась. То есть, да, это вот, например, поведение по отношению к СВО, к войне. Мы скажем, что если мы сейчас складываем оружие, да, ну вот, опять же, диванные разговоры, складываем оружие, то страна, значит, вот это вот расчленение происходит, о котором без конца, да, вот и у тебя многие говорят, и ты говоришь, и мы с тобой в прошлый раз это же обсуждали, что действительно это повлечет за собой расчленение страны и уничтожение фактической субъектности. Либо чтобы страна осталась в целом. Ну, наверное, для рабочего класса, неважно, чем занимается там отдельный конкретный человек, выгоднее, чтобы страна осталась все-таки целой страной, представляла какую-то переговорную силу на международной арене в том числе. Чтобы она могла защищать сама себя, чтобы у нее экономика была достаточно сильной, чтобы там те же недра, ну, доходы пополняли бюджет, в общем, а не шли там куда-то за бугор сразу.
Ну смотри, мы когда вот с Олегом, допустим, говорили Камоловым, он говорит, что на самом деле Западу большая Россия даже выгоднее, чем вместо того, чтобы с огромным количеством маленьких государств договариваться по поводу продажи ресурсов и прочее, проще договариваться с одной большой Россией. Я как-то с ним спорить пытался на эту тему, но у меня не очень получилось. А ты как считаешь?
Ну хочется сразу задать вопрос, а там Югославия, что невыгодна большая Югославия, да, и, ну и так далее. То есть любое крупное объединение, оно имеет определенную переговорную позицию, оно имеет определенную силу. А с маленькими ты здесь, здесь подкупил кого-то, здесь поставил своего, здесь просто не принял в учет.
Да,
здесь...
но их получается много, и это тебе нужно большое количество этих. Там вот за нефтью, например, тебе с Сибирью договариваться, за каким-то другим ресурсом с другим регионом, а тебе проще вот типа с его точки зрения с одной большой Россией договориться.
Если у вот субъекта нет переговорной сильной позиции у Сибири, если у нее нет сильной переговорной позиции, с ней не надо договариваться. Ну, то есть там течет и течет, пожалуйста, угу. этот газ или чего там, нефть.
Ну,
и
все.
Ну, как бы тебе не нужно об этом договариваться же, правда? Ты просто поставил там своего наместника, и все, и он там управляет всем этим. А с кем там тебе договариваться? Ты запросто можешь там поменять, управлять, как, ну, причем любыми способами, как военными, так и общественным мнением. Ну, и, в принципе, маленькие вот эти вот субъекты, они не принимаются в расчет. Ну вот, пожалуйста, Югославия, мне кажется, что это самый такой яркий пример, или там африканские эти государства, или арабский мир, которому все никак там не дают объединиться, и мы знаем, что происходит с теми, кто за объединение выступает. Ну, короче говоря, это такой политический вопрос. Что такое разделяй и властвуй? Вот, пожалуйста. Это выгодно как на международной арене, как в плане разделение стран, да, и возможности даже договоренности, даже создания каких-то международных организаций. Так, и это выгодно на классовом уровне, ведь я сегодня смотрела какой-то подкаст Семёна Уралова, и он очень интересно говорил о том, что, ну, посмотрите, как выгодно иметь потребителя, который одинок, да, у которого там нет семьи, у которого нет детей, и который просто потребляет как можно больше. Он старается быть там как можно более красивым, стильным там и так далее, да, то есть у него другие потребности, в отличие от тех людей, кто более высокими там уже живет, да, интересами. Ну, короче говоря, разделяя власть, реально, это выгодно, когда более маленькие
это
государства
факт, да,
в данном случае.
Считаю.
Ну и дальше у нас, да, встает вопрос. Экономика страны может быть разная, как мы знаем из истории государств, в целом, да, вот мировая экономика в разных странах, она может быть сырьевая, как, например, в России, да, ну, фактически это сырьевая экономика, мы можем посмотреть
большая
на экспорт, ну, так и есть, на долю ВВП, да, мы можем посмотреть, сколько составляет сырье, и это будет большая часть. Либо это индустриальная экономика, как, например, китайская экономика, либо это может быть экономика услуг, туризм, допустим, можно предоставлять услуги туризма каким-то странам, или финансовая экономика, ну, что такое финансовая, это все равно уже политическое образование, то есть это некая гегемония, которая имеет финансовый капитал и может с помощью этого капитала управлять всем миром. Как бы выбирая и определяя, что выгодно там для нашей страны в данный момент и для рабочего класса в частности, мы должны признать, что финансовая экономика для нас невозможный вариант, потому что это экономика только империалистических стран, да, которые вынесли свое производство, ну и вообще, да, производство, и фактически стрижкой купонов живут, а у себя оставили там только финансовый сектор, так что это вообще не вариант. Экономика услуг, ну фактически то же самое, то есть, во-первых, это подчинение, да, другим странам, а во-вторых, это слишком тесная связь с ними, которая позволяет высасывать ресурсы и заставляет покупать все, что производится в других странах. То есть, когда ты сам ничего не производишь, ты вынужден эти товары закупать где-то. У нас остается сырьевая и индустриальная экономика. И снова у нас тут развилка. Если эта экономика сырьевая, то мы продаем за границу продукцию низкого передела. Что это означает? Это означает, что мы добыли нефть и продали ее. Там мало и прибавочной стоимости, ну и добавленной стоимости, если говорить в терминах там неоклассической экономики. Просто добавленная, она включает в себя прибыль и зарплату, грубо говоря. И чем выше передел, то есть чем больше стадий переработки прошел продукт, тем больше у него и прибавочной стоимости, и вот этой добавленной стоимости тоже. Поэтому, когда у нас сырьевая экономика, мы продаем за границу сырье, в котором мало труда вложено в производство, а закупаем то, куда вложено много труда. То есть, соответственно, мы опять же передаем больше прибавочную стоимость, да, за границу, и получаем уже... И опять, зависимость здесь гораздо более высокая, потому что нам фактически диктуют и уровень цен, нам диктуют и условия, на которых мы будем покупать эту продукцию. Ну и, в общем, очень много чего на этом завязано. Поэтому у нас так или иначе остается один вариант — это индустриализация. То есть нам нужно производить как можно больше товаров здесь, внутри себя. Это, во-первых, позволит создавать ту самую стоимость. Это очень важный момент, потому что, когда мы говорим об экономике, мы все равно так или иначе должны отталкиваться от базы. А база у нас — это трудовая теория стоимости. Что она означает? Она означает, что стоимость — это овеществленный труд. И по большому счету, вот все, что существует в экономике, оно создано трудом в материальном производстве. Стоимость создается только в материальном производстве, во всех остальных сферах, услуги, финансы и так далее, она просто перераспределяется.
По сути, просто ты говоришь о том, что вот рабочие сделали, а все остальные присваивают тоже его бабки. Да, я вот говорю, тоже сегодня об этом думал, что весь мир — это один большой наеб, чтобы, ну, я постоянно обдумываю вот эту вот классовую теорию и прочее. Я понимаю, что бабки на рекламу — это с тех, что присвоили с рабочих, и они чуть-чуть вот перепадают обычным людям. МММ, финансовые пирамиды, финансовый сектор экономики — это все вот чисто для того, чтобы ебать рабочих просто.
Ну и мир так устроен, понимаешь, да, что стоимость создается в одном месте, ну, грубо говоря, там Китай, пусть Индия, Индонезия, там еще какие-то страны, а присваивается она и потребляется эта стоимость, которая создается там, да, большая ее часть, совсем других стран.
Самыми развитыми, причем вот именно странами, которые убедили всех остальных, что на самом деле вот у нас типа а-ля интеллектуальная собственность, вы просто рабочие руки, вы ничего из себя не представляете, ничего не придумываете, но платят за все равно они, вот эти вот страны, которые производят. Так что да, это идея, как бы, ну, достаточно понятные, которые вот только однажды ее поняв, да, ты постоянно везде ей находишь подтверждение. Вот эти вот бизнес-тренинги, я задумался, блядь, а кто вот платит за это огромные бабки? Вот, ну, сколько вот стоит, чтобы к тебе, вот у тебя компания крупная, какой-нибудь «Газпром», да, ну, я беру из головы, но чтобы к тебе приехал какой-нибудь Блиновский, или вон, выступление Тони Робинса стоило сколько-то там сотен тысяч долларов в университете «Синергия». Я думаю, откуда берутся это деньги, кто за них платит? Те люди, которые недополучают, пусть они работают даже на каких-то там таких себе должностях, они это недополучают, это отправляется Тони Робинсону. Все вот это, что придумано на планете, оно придумано для перераспределения капитала, который генерируют люди рабочих специальностей. Хотя я, по-моему, тоже как-то уже усложнил. Короче, смысл в том, чтобы всех наебать. Объяснить человеку, почему он должен тебе отдать свои деньги и продать ему при этом воздух.
Ну да. Да.
Поэтому придумываются бизнес-тренинги, бизнес-схемы, финансовые рынки, блядь, криптовалюты. Все это лишь для того, чтобы глобально наебать людей.
При том, что фактически стоимость создается именно в материальном производстве. И поэтому вот, когда мы отвечаем на вопрос, да, там, что делать, мы так или иначе приходим к необходимости самим создавать стоимость внутри своей страны, собственным трудом. И это нужно делать по многим причинам. Во-первых, это суверенитет, естественно, да, государственный, что когда ты производишь для своей страны там и продовольственная безопасность, опять же, да, что тебе не приходится там в Израиле картошку закупать. Это и, ну, не знаю, фармацевтика, медицина. И я не говорю там даже про военку, ну вот какие-то потребительские товары, очень многие их нужно действительно производить здесь.
И в итоге это приводит к зерновой сделке. Когда ничего не соблюдается, но чтобы иметь возможность параллельного импорта, мы должны быть на подсосе у Турции, быть униженными на весь мир, фактически получать издевательство от Украины, но без параллельного импорта будет внутреннее негодование граждан, потому что свое мы нихуя произвести не можем.
Да, да. Ну, кстати говоря, вот что касается зерновой сделки и вообще вот такого типа производства, когда ты производишь столько, что ты безумно зависишь от экспорта. То есть ты должен вывозить свою продукцию, в принципе, чтобы ее сбыть. Да? То есть ты производишь не только на свой рынок, и опять же ты оказываешься зависимым от экспорта. И у тебя могут быть разные модели. Ты можешь быть либо связан с внешним миром. Вот здесь тоже, да, здесь очень много противоречий, потому что современная экономика, она так или иначе, производство должно быть на весь мир. Потому что иначе конкурировать по цене ты не сможешь. Ну, либо ты закрываешь свои границы и производишь там только на себя. у тебя там все будет дороже гораздо. Но пока что вот даже не об этом, а в целом, что если ты ориентируешься на экспорт и на производство вот чего-то в таких количествах, то ты оказываешься зависимым от этого экспорта, и здесь и зерновые сделки, и все такое. Итак, индустриализация. И вот сейчас, в условиях СВО, мы много лет жили в модели, когда действительно мы были сырьевой страной, когда там кто-то вывозил эти ресурсы, кто-то здесь пытался что-то сделать еще на остатках советского прошлого, да, какие-то заводы тут остались, что-то такое. Вот. И в принципе, никто ничего делать не хотел другого. И какие бы разговоры там ни вели эти самые промышленники, все равно ничего не происходило, правда же? А вот сейчас, когда началась СВО, и несмотря на то, что у нас об импортозамещении заговорили еще с 2014 года, там начали сыры замещать, но больших подвижек там не было. Но вот сейчас, когда началось...
Потому что никто не верил до конца.
Да, пытались все договориться, да, как мы с тобой в прошлый раз разговаривали. И вот сейчас именно в условиях СВО оказалось, что все-таки нужна индустриализация. И сейчас об этом заговорили, ну, вообще все. И вот, не знаю, только за последние полгода форумов разных и конференций на тему там планировали индустриализацию, их прошло уже какое-то бесчисленное количество, и уже кто только об этом не выступил. Ну, и, собственно, это отражает один простой момент, что буржуазия в этом сейчас заинтересована. И что поскольку нас уже насильственно отделили от этого самого мира, и от импорта, и от экспорта, что мы должны как-то здесь разбираться сами, для того, чтобы защитить свой собственный суверенитет. То есть для буржуазии это нужно для того, чтобы остаться собственниками того, чего они уже собственники, да? И для этого нужно будет делать что-то новое.
Ну, я думаю, здесь еще можно посмотреть на это, знаешь как? Но я рассуждаю, если бы я был... Ну, в принципе, я так и рассуждаю, то есть я же, по сути, это буржуй. Я рассуждаю как? Уходят они сейчас сами, да, они уходить, конечно же, не хотят, все эти бренды, но их заставляют. И Россия начинает делать ответные меры. Например, Рутюб, который десятилетия там просто бабки присваивали, брали на импортозамещение, а им реально заниматься не собирались, сейчас уже начали что-то делать. И за последние 3 месяца изменений больше, чем за последние 10 лет в Рутюбе. А это значит, что просто они сейчас планируют конкурировать с ВКонтакте, и буржуи понимают, кто первый сейчас займет вот это место, кто сейчас в конкурентной борьбе заимеет наибольшее преимущество, тот потом и будет править этим рынком. Ну и я, соответственно, тоже. Сейчас сколько блогеров-то отвалится, да? То есть уж извините меня за это, но я мыслю прагматично. Если в итоге, да, то есть у меня панель пропала, если YouTube не заблокируют, то я пососу, собственно говоря. Ну так, я мыслю прагматично. Значит, надо больше работать, потому что сейчас новый рынок появляется, это ВКонтакте, Рутюб, и я могу стать одним из топовых блогеров новой блогосферы. Да. Получается так. И финансирование, и бренды, они пойдут уже, получается, ко мне, и денег больше, и влияние, и все-все-все-все-все. И на большее количество людей вещаешь. Так что, я думаю, это даже для некоторых буржуев это возможность. Если раньше они бы все равно не смогли с зарубежными этими конкурировать, то сейчас они такие, опа.
Да. То есть для конкретных людей, для конкретных инвесторов это действительно возможность. Плюс они могут, ну, как бы побудить, стимулировать государство, оказывать помощь, налоговые льготы, там, какие-то специальные зоны организовывать, ну, вот это все.
Для Навального уже организовали одну
Ну, короче говоря, это возможности, да, получается? С одной стороны, а для самого государства это необходимость. То есть у нас тут оказываются вот такие игроки, что буржуазии это нужно как возможности, плюс они защищают себя. Видишь, вот как с Яндексом получилось? Он решил как? Он решил, что часть бизнеса я оставлю в России, половину, да, там что-то такое, а половину я, значит, увезу за границу и туда, и там какие-то беспилотники, да, что-то такое он за границу увез. И вот интересный момент. Мне, конечно, интересно посмотреть, что там будет, потому что то, что мы видели раньше из тех, кто уезжал там с миллиардами, да, за границу, пытаясь там наладить бизнес и рассчитывая остаться там капиталистом, а не просто, ну, обеспеченным жителем, скажем так, горожанином. У них ничего не получалось, то есть фактически развивать этот бизнес никто им не давал, а деньги, которые они с собой привезли, ну, там, Чичваркина, вспомнить кого там, Ходорковского, ну, вот сколько их было-то, да, таких людей, кто уезжал туда с миллиардами, а остались, ну, так себе, то есть это уже явно не фигура.
Ну, все-таки да, не сравнить, то есть ты глава Евросети или ты сомелье?
Там магазин у него, да, вот,
ну,
обычный какой-то.
Да, обычный венцом торгует, как бы хрен его знает, сколько он там на самом деле зарабатывает, но явно уже совершенно не те деньги. Хотя вот Ходор, ну Ходор, я думаю, еще какую-то поддержку от спецслужб должен получать, учитывая ту деятельность, которой он занимается.
Но все равно это не фигура. То есть если здесь, в России, он величина политическая и экономическая, то там он не величина. Там он представляет интерес только как оппозиция российской власти и вот, ну, правительству в изгнании, как они сейчас себя и позиционируют же, да? Вот они же так и говорят, что мы правительство в изгнании, и вот они там эти проекты без конца программы пишут. Поэтому то, что Яндекс... Кто там, да? Вот,
Волош.
Да-да-да, вот этот вот хозяин Яндекс, что он там предпринял. Интересно будет посмотреть, как у него пойдут дела. Но есть большие сомнения, поэтому те, кто рассуждают, может быть, так же, как я сейчас рассуждаю, они предпочитают все-таки оставить свои капиталы в России и развивать здесь. Да? То есть все равно ты так или иначе выбираешь сторону. Вот кто-то выбрал.
Ну, ты знаешь, тут есть, конечно, вероятность всяких потаенных интересных игр, потому что, возможно, Яндекс ушел и перерегался полностью в Израиль, чтобы не терять патенты, и они полностью обстоят. Я думаю, что это может даже делаться... Ну, с того, что Путин сам сказал, да, ребятки, так сделайте, потому что, ну, я не поверю, что настолько у нас идиоты, что всех программистов, всех вот этих людей, да, градообразующих, они просто взяли и отпустили, должны были что-то придумать. Хотя, учитывая, насколько у нас либеральное государство, ну, с точки зрения свобод, может быть и так. Слушай, сейчас все находят обходы, вот я тебе скажу так. Все производится, все то же самое.
Ну, тогда получается, что Израиль такие идиоты, что они его взяли там с его этими... Ну, так, ну, давайте, да?
Ну, он изначально там же был еще за Реган тоже. И им это, прикинь, типа, вот мы Израиль, посмотрите, у нас Яндекс-компания, она вообще не российская даже, мы ее развиваем. Ну, то есть это как вариант. Всегда вот у этих политиков, у них там какие-то джокеры припрятаны.
Но у меня складывается впечатление, что все равно вот с такими людьми, которые, ну, как бы отказываются в данном случае, да, от своего государства, с ними и туда, и там, где, куда они уехали, с ними будут разговаривать с позиции силы. То есть все равно им так или иначе скажут, ну, что такое позиция сила? Это когда ты исполняешь то, что я тебе говорю, да, потому что у тебя нет вариантов, у тебя нет этого, ну, маневра. Все, ты делаешь то, что тебе сказали. И действительно, он туда какие-то, да, интересные патенты, очевидно, вывез. Но что там будет дальше? Ну, короче, посмотрим. Вот это интересный такой момент. А вот зачем индустриализация буржуазии сейчас и государству в том числе, это понятно. А зачем индустриализация пролетариату? Чтобы, во-первых, появился пролетариат. Это дает возможность, поскольку в этом заинтересована буржуазия, эта самая индустриализация дает возможность, ну, во-первых, будет расти в целом экономика, и пролетариат сможет себе в процессе борьбы заполучить вот эту самую большую часть куска, да? Понятно, что никто тебе просто так ее не отдаст, но в процессе борьбы ты можешь это сделать.
Ты тем самым, вот просто мы с тобой подобный тезис уже выдвигали, и мне вот писали несколько даже людей, причем которых я знаю, что типа вы понимаете, что тем самым отодвигается, людям дают лучшие условия, да, вот пролетариат появляется, он неплохо поначалу зарабатывает деньги, потому что есть востребованность в кадрах, их надо обучить, это все время, и люди начинают жить лучше и перестают задумываться о социалистической революции, вот вы тем самым ее отодвигаете, говоря о том, что в России вот будет индустриализация, и люди начнут, и у них все будет нормально, зачем им социализм, если у них и при капитализме все нормально.
Ну, то ли дело, да, чем хуже, тем лучше. Вот как в Африке, да? Вот чем хуже, тем лучше. Чем хуже будут жить люди, тем более революционно у них там будет настроение. Да ничего подобного. Что такое пролетариат? Особенно организованные, особенно сознавшие себя. Эти люди, это люди, которые умеют читать, которые разобрались в том, что такое там теория прибавочной стоимости, что такое капитал Маркс, это непростая книжка, которые разобрались, как ими манипулируют и так далее, которые сумели организоваться и организовать борьбу за свои интересы, да, то есть которые смогли отстоять себе более высокую зарплату. То, что вот твои товарищи говорят, что, мол, рабочим дадут более высокую зарплату, это правда. Им сначала дадут более высокую зарплату, да, потому что будут в них заинтересованы. Но ведь зарплаты имеют... Как вот с айтишниками? Зарплаты же имеют тенденцию выравниваться на рынке, и когда поток на эти интересные должности становится все больше и больше, естественно, конкуренция там увеличивается, и зарплаты снижаются. Ну, то есть это... самый обычный, самый неизбежный процесс. При этом будет организованная индустрия, в которой люди смогут опять же объединяться, опять работать в больших коллективах. Ну и плюс это реально производство стоимости самой настоящей. Поэтому даже для того, чтобы сам этот пролетариат появился, так или иначе индустриализация нужна. И именно она позволит жизнь себе другую, да, обеспечивать. Потому что когда ты, например, курьер, вот сложно таким специалистам, как курьеры, у которых очень низкоквалифицированная рабочая сила, их очень легко заменить. Вот им сложно отстаивать свои интересы, потому что действительно, плюс они разобщены, да, совсем вот по одному работают, потому что капитал в них в принципе не заинтересован, как и Wildberries. Но действительно, да, этих людей очень просто заменить. А совсем другое дело, когда это все-таки люди квалифицированные, работающие в коллективе, коллектив
которые,
за них поручается.
Если они сегодня уйдут, у тебя минимум на месяц все встанет, а месяц ты себе не можешь позволить такие убытки. Да, вот, то есть я понял только сейчас, почему то, что ты говорила, что пролетариата можно считать только тех, кто занимается именно вот такой вот работой, производит прибавочную стоимость.
А если они договорились, а если они вот своим цехом, или тем более всем заводом, да, они договорились и сказали, вот, наш коллективный договор, мы хотим работать не по 8 часов и не по 9 часов, а по 6.
Да,
ну, а по 6 часов, да, допустим. Ну, как бы, а почему нет? Тем более, что там это уже все просчитано 100 раз, что из-за того, что человек работает меньше, у него выше мотивация, он меньше болеет, он интенсивнее работает, и он в целом, его вот сколько он производит за день, его производительность, даже не производительность труда, а просто вот количество, сколько он производит за счет интенсивности, оно не снижается практически, и прибыль от этого не снижается. Естественно, я говорю о сокращении рабочего дня при сохранении зарплаты. Так вот, эти рабочие приходят с этим коллективным договором и говорят, мы хотим вот так. А им говорят, нет. Ну, и они начинают в процессе там борьбы, да, вот этих переговоров это все отстаивать, они учатся этому. И противостоять вот такому организованному коллективу гораздо сложнее, чем противостоять там работникам Wildberries или и так далее, да. Ну, вот это просто что для пролетариата, что такое индустриализация. И вот на минуточку, да, чем, ну, поскольку, когда ты начинаешь говорить, и если ты даешь какие-то цифры, то это делает твою речь гораздо более убедительной. То промышленность в России сегодня. Вот смотри, объем производственных фондов 91 года упал в 2 раза. Площадь зданий на сегодняшний день 500 миллионов квадратных метров производственных зданий, именно промышленных. А требуют реновации из них 200 миллионов квадратных метров. То есть сколько? 40%. За 2022 год промышленное производство упало на 0,6%. Ну, короче, упало. Вот это ключевое, да? Добыча нефти и газа чуть приросла. Генерация электроэнергии чуть приросла на 0,6%. Обрабатывающие производства упали на 1,3%. И в целом надо сказать, что у нас там за последние 30 лет вот это падение. Это видно даже невооруженным глазом. Это видно даже просто по деиндустриализации, то есть по тому, что заводы стоят. Ну вот.
Одни эти блогеры в стране. Раньше говорили, заводы стоят, одни гитаристы в стране.
Смотри, износ основных фондов 52%. Полный износ, то есть вообще, которыми уже фактически нельзя пользоваться, там около 20%. Строительство промзданий менее 1% в год, да, что совершенно не соответствует тому уровню, ну, каких-то более или менее стран, с которыми мы, по идее, должны конкурировать, скажем так. При этом еще интересные данные, да, вот немножко цифр, что если мы будем говорить об экспорте и импорте, как он менялся с 2005 по 2022 год, фармацевтика, экспорт, то есть вывозить, мы стали в 2 раза меньше, чем в 2005 году, а ввозить при этом в 3 раза больше фармацевтики.
Но я думаю, здесь все-таки еще от рынка рекламы, я вот фармацевтикой там, в принципе, интересуюсь, фарминдустрией, да, я вот заметил, идешь купить себе какую-нибудь вот херню, ну, ты такой, типа, там, знаешь, что-то вот посмотрел, значит, мне настроение хреново, пойду афобазол куплю, да. Что-то 1500 отдал за какой-то, ну, за афобазол, он тебе даже толком не... А реально серьезные препараты, они стоят рублей 200, вообще 300, но они тебя так уносят, что ты такой, ни хрена себе. Нет, я просто имею в виду, что вот они вот бабки в рекламу вкладывают.
В закладках, которые ты про них?
Нет, я тебе говорю про, ну, нормальные антидепрессанты, вот ты у врача выписываешь, они же стоят сколько там, 30 рублей бывает, ну, 100, ну, самые дорогие там, ну, 400 рублей, да, может быть, есть что-то за 1000, за 1500. Я вот просто про то, что большинство препаратов, они имеют аналоги в той же самой аптеке, которые стоят там иногда в сотни раз дешевле. Вот я забыл, вот какое-то есть обезболивающее, и его аналог, То есть обезболивающий стоит 700 рублей, а его аналог что-то... А что вообще... Ренни. Вот я недавно зашел, Ренни, у меня изжога. 560 рублей. Я думаю, нихера себе. Сода пищевая. Тот же, это и есть пищевая сода, просто со вкусом, Ренни. Пищевая сода стоит 4 рублей 50.
Серьезно?
Да, я вот соду... Да, по-моему, соду пищевую мне тогда... Ну, я в гостях был, у меня изжога началась, мне нахерачили, я такой, нихрена себе прошло.
Ничего себе, я не знала.
Да, короче, у всех почти фармацевтических препаратов есть аналоги, в сотни раз иногда дешевле. Реально, там они что-то по 30 рублей могут стоить. Но их уже постепенно, знаешь, они пропадают из аптек, остаются только... Вот то же самое тебе берут с красивой упаковкой и продают очень дорого.
Но вот что касается, да, наших препаратов, у меня тоже есть данные, что, например, доля импорта в фармацевтике больше 50%. То есть даже зачастую, когда препарат позиционируется как российский препарат, вот компоненты, которые туда входят, они иностранные, то есть все равно они импортируются. И, кстати, вот, наверное, многие там БАДы, витамины, наверное, они вообще не попадают в категорию фармацевтики. Вот не знаю, кстати, наверное, нет. Такая ситуация, да, не только с фармацевтикой. Там бумага, всякие изделия из нее в 2,5 раза больше стали ввозить и в 1,7 раза меньше вывозить. Машинооборудование в 1,3 раза сократилось, в 1,6 приросло ввоз, да? В 1,3 сократился вывоз, в 1,6 прирос ввоз. Я специально говорю не экспорт и импорт, потому что это многих может путать, а вот ввоз и вывоз, в принципе, понятно. Там потребительские товары в 2 раза стали больше вывозить, станкостроение в 1,3 раза больше вывозить, автопром в 2,7 раза уменьшилось экспорт, и в 1,3 раза увеличился импорт, ввоз. Ну и вот так далее. Автопром, химическая продукция, металлургия.
АвтоВАЗ – самая убогая компания на свете. У вас полностью освободился рынок, да, типа, все, бери, не хочу, просто сделайте нормальные ценники на свое вот это, вот на все, что вы можете произвести. Нет, нам нужно госфинансирование, нам нужны госдотации, дайте нам денег, и все равно посасывают. Вот просто, кто не... Мне кажется, знаешь, завтра вот уйдет от нас рынок Южной Кореи, Северная Корея начнет делать автомобили, и все равно АвтоВАЗ и им проиграет в этой конкурентной борьбе. Самая бесполезная компания на свете.
У них же так и не восстановился, у них упало, то есть там падение вот этого производства автопрома было на 97%, то есть схлопнулось до нуля практически. И у них же так и не восстановилось. То есть насколько-то у них там приросло, но... И вот это было чуть ли не самое большое там падение, не самое резкое вообще за историю там последних 30 лет. То есть это что-то невообразимое произошло. А что там с этим москвичом сейчас, который по 2 миллиона. Меня шокируют вот эти вещи. 2 миллиона? При том, что вот этот же Джак, или как он правильно читается, ну, из которого москвич, который фактически и есть москвич, его продавали за 1 миллион. Ну, вот точно его же.
Ну, потому что нас западные партнеры научили, что надо еще и прибыль как бы закладывать, а еще за патриотизм тоже надо как бы платить. Поэтому, ну, а что бы вообще не 3 ему стоить, я считаю.
Интересно, там москвич написано «Москвич» или по-русски? Наверное, так.
Пора уже, знаешь, этот выпускать автомобиль «Родину», потому что, судя по всему, как товарищ Сталин тогда спросил...
Сколько будет стоить «Родина»?
Российская Федерация дала нам ответ на этот вопрос, сколько она будет стоить. В принципе, недорого.
Не, ну, сам факт, да, что у нас пишут на этих машинах, Patriot.
Ну, это просто смешно.
Очень,
да,
патриотично. Химическая продукция то же самое, в 1,6 раза стали меньше вывозить, хотя химическая продукция вообще там один из наших, ну, основных товаров по экспорту. Поэтому такое дело. Металлургия в 1,4 раза
сократилась.
Слушай,
ну, кстати, по поводу химической продукции, я вот когда в Елабуге был, да, вот у меня последнее впечатление, я теперь везде об этом рассказываю. Короче, вот мне там про химическую продукцию что сказали? Говорят, что типа после того, как там в 2020 или 2021 году у них был завод какой-то, наш, российский, который делает именно химпродукцию всякую для, и для обработки земли, и для всего подряд. И, короче, мне там рассказали, что когда протекционизмом обложили китайские и... ну, американские, там, удобрения, химию всякую, нашу начали просто покупать до хера. Так что, может быть, снижение...
Здесь,
да,
внутри.
Да, снижение экспорта может быть вызвано и тем, что просто не успевают даже нужное количество, чтобы экспортировать.
Но это слушай, так, как какая интересная мысль. Правда, может быть, стали больше гораздо потреблять у нас, поэтому наверняка...
Вот,
это, да.
И очень на многие компании в Елабуге, в Алабуге, точнее, Елабуга — это город, а Алабуга — это в Елабуге экономическая зона. И вот там вот они, ничего, короче, да, там мы ехали на автобусе, там куча заводов, и мы там, ну, час катались на автобусе, просто мимо всех этих заводов, потому что в каждое заходить это будет очень много часов. И вот мне как рассказывали, помимо химпродукции вот этой, они обращали внимание на то, что на многие отечественные запчасти, в том числе и АвтоВАЗ обратил внимание, российские аккумуляторы для автомобилей, там говорят, просто пиздец. То есть до этого там особо не покупали, после санкций просто они теперь там в два раза больше работают, не успевают даже их делать. Вот так что там есть такие сподвижки, не то чтобы особо прям позитивные, но мне было приятно послушать.
Ну, вот это здорово, да. Мы в конце, да, я предполагала, что мы как раз поговорим о том, что вот как отдельные предприятия могут, не могут, должны, не должны работать. Пока вот еще пару слов про импортозависимость. Как раз вот про фармацевтику сказали, что более 50%. Потребительские товары. Как думаешь, сколько процентов потребительских товаров у нас импортные?
Вот импорт, наверное, раза в три вырос.
Ну, вот смотри, импортозависимость у нас... по потребтоварам более 35%, по машиностроению около 30%, химия, резина, пластмасса около 20%, здравоохранение около 25%. Вот тоже, да? Вот насколько это стратегически важная отрасль здравоохранения? НИОКР, да, научные всякие разработки, 15%, металлургия, 15%, строительство, 15%, лесобумажное, 15%.
Ну вот если начнем все свое производить, как раз-таки НИОКР вырастет. Раз в пять.
Но здесь имеется в виду именно оборудование всякое для науки, да, для экспериментов.
А у нас там пытаются импорты заместить. Опять же, Алабуга, там все делается на станках. Они могут все детали производить и прочее, но станки зарубежные. Вот их сейчас пытаются импорты заместить. Как говорят, в этом направлении тоже ведутся работы.
Они там это и производят, да?
Они производят все, вот кроме вот этих вот станков, на которых производятся уже запчасти и оборудование для всего остального. То есть у них там прям пульты, все Siemens и прочее, они прям программируют на них. То есть кадры есть, но вот именно средств производства самих по себе нет. То есть такая вот история. Но там, конечно, я охренел вообще там. У них зоны обучающие просто великолепно сделаны. И что меня больше всего порадовало, я в отеле обратил внимание на то, какая там вода чистая. Ванну набираю, она прям, знаешь, голубая-голубая такая. А у них там водоочистительные сооружения. Они мне показывали, как они там воду перерабатывают. И у них прям там камеры к любой части водохранилища подключаешься, смотришь, где там что, запускаешь всякие процессы. Там, конечно, у них сделано было всё на высочайшем уровне.
Новая, да, современная получается?
Да, очень круто. Прям там... Но кадров не хватает, там людей очень мало было и прочее.
А платят сколько, сказали?
Они платят много по меркам Казани, но мало по меркам Москвы. Ну, то есть, ну там тебе и общежитие...
Ну, сколько тысяч стоит?
Слушай, ну там вот, допустим, я познакомился с чуваком, ему 19 лет, у него зарплата около 400. Но он там прям дошел до должности, у него должность типа эквивалентная директору завода. А ребята по 16 лет...
Ну это звучит, 19 лет директор завода.
Ну у него причем уже ребенок. Такой парень ушлый. А есть ребята, которым типа 16 лет, они только после школы, у них стипендия типа там 20 тысяч, но они еще учатся. Есть чуваки, которым там ну порядка 50-60 в 18-19 лет, но с перспективой. Есть те, у кого сотка зарплаты. То есть там очень разные все, в зависимости от должности, от предприятия. Вот. Но они там, конечно, вообще на износ работают денно и ночно, ну, потому что нагрузка такая.
Ну, это интересно, конечно, да, действительно, какие у них результаты, кто именно у них покупает, на кого они рассчитаны, где они
сейчас
еще берут.
Сейчас на российский рынок. Но вот из результатов, что самое крутое, то, что они сами спроектировали общежитие, оно такое, горочка идет, и вот это вот общежитие сейчас достраивают. И они там себе...
Кто они?
Ну, студенты Алабуги, да. Mm-hmm. И вот это вот общежитие, мы его проезжали, оно там этажей 12, и внутри там тренажерные залы, бассейны, общаги.
Архитекторы, что ли?
Ну, они, да, ну, то есть они в софте там показывали нам проект вот этого общежития. И вот у них там проект, они сами для себя что-то строят, то есть проект делают, и приезжают строители, им уже вот это вот все делают.
Ну, то есть что, спроектировать, это же должны быть они архитекторы,
ну, да,
правда?
Да, да, да.
Интересно, наверное, у них было несколько проектов, был конкурс, они выбирали. Вот тоже интересно посмотреть, правда, что там могли они предложить. Потому что когда смотришь вот на эти архитектурные проекты, даже вот Мавзолея, недавно выставка была в этом, в Третьяковке, что ли, я уже не помню. И там вот классно прям проекты Мавзолея, сколько их было, много, и такие интересные, такие разноцветные, в общем, разные. Здорово. А еще было бы здорово, если бы там, ну, что такое опять строители, да, откуда эти строители, кто они, да, как они приехали, ну и так далее.
Не, ну это, я думаю, там все можно посмотреть. Про строителей у меня забавная история с Северной Кореей. У них какие-то свои собственные технологии строительства. Они, короче, предлагают строить в два раза, там чуть ли не в два раза дешевле, чем наши сейчас строят. Мариуполь, говорят, давайте мы вам все вообще отстроим прямо сейчас. Только впустите нас, дайте нашему типа этому развернуться, а наши не пускают. Говорят, нет, у нас свои. Дороже, как бы хуже, но как бы свои ребята все строят. Вот, так с Северной Кореей ни санкции не снимают до сих пор, не предоставляют им ни вооружения, они хотели бы купить там и дроны, и все. Ничего им вообще не дают. Тоже такая забавная история, которую я знаю с первых уст.
Ну, тоже посмотрим, да, в динамике, что там будет в отношениях и с Северной Кореей, потому что мы видим, какой разворот идет. И опять, да, ну вот посмотрим.
Да нет, к сожалению, развороты к Северной Корее лицом не поворачиваются.
Все-таки есть ли в России заинтересованные силы во всей вот этой вот индустриализации? Ну вот то, что ты сейчас рассказал про особые экономические зоны, показывает, что раз это делается, то есть. И вот, например, все эти форумы, да, вот Московский экономический, Питерский экономический форум, они есть и были в этом году, и уже много лет они проходят как раз под вот этой эгидой планирования, индустриализации, там, РСУ, суверенитета России и так далее, многополярного мира. Там от Мантурова мы много видим, да, подвижек в этом плане, в смысле промышленности. Так что в целом есть те, кто в этом заинтересован. И опять у нас возникает вопрос, что одних вот этих благопожеланий, их мало. Хорошо сказать, давайте проводить индустриализацию, давайте там сделаем, чтобы все было хорошо. Но этого недостаточно, потому что сразу возникает вопрос, а как ее проводить? Да, а что будем индустриализировать? Что угодно, нам все равно, что производить. То есть будем мы производить потребительские товары, или мы будем производить там какие-то товары сельского хозяйства на экспорт, или мы будем производить станки, оборудование, то есть производство средств производства, да, и вообще. А еще бывает производство средств производства группы А, это станки для производства станков, которые будут производить что-то. И вот опять, да, возникает вопрос, а чего мы будем делать, да, какой у нас план-то? И, кстати говоря, вот, по-моему, очень важно обратиться в этом вопросе к дискуссии, там, 20-х годов, когда, ну, как раз Сталин об этом много писал, но она в основном среди экономистов, ну, партийных, как бы, экономистов, шла эта дискуссия. Бухарин тогда говорил, что нужно сконцентрироваться на, ну, вот это перерастание кулака в социализм, и, короче говоря, надо сконцентрироваться на том, чтобы развивать сельское хозяйство, они там, значит, встанут на ноги, и потом от вот этого спроса, потребительского спроса, который они там сформируют, будет уже предложение как раз всяких индустриальных товаров, то есть у них будет больше денег в сельском хозяйстве, они будут покупать эти товары, производители, ну, грубо говоря, тракторов будут заинтересованы эти трактора продавать, ну и так далее. Короче говоря, вот это вот все разовьется потихоньку. Вот. Но была другая позиция. Ее вот Фельдман, Преображенский, это два человека разных, они с разных позиций ее выражали. Причем, по-моему, Преображенский был даже репрессирован. Ну, короче, неважно. Важно, что вот в этой дискуссии они выступили как апологеты как раз производства, средств производства в первую очередь. И вот у Фельдмана он построил модель математическую, да, которая показывала, что если мы будем начинать с производства средств производства, то таким образом не просто не придется, ну, как предполагалось, что если мы начнем вот с этой всякой, с этих товаров, станков, оборудования, то придется сначала затянуть пояса, пока они там не будут произведены, пока не начнется производство уже нормальных потребительских товаров. А он показал, что ничего подобного, если мы будем в индустрию вкладываться и будет расти вот этот сектор, то одновременно с ним будет расти и потребление, и там много чего еще, потому что будут привлечены и рабочие там из деревни, да, и, в общем, туда тоже будут поступать деньги. И даже затягивать пояса не придется, от этого выиграют все, и в конечном итоге достаточно быстро вырастет и потребление потребительских товаров в том числе. Ну, кстати говоря, вот это, этот тип индустриализации и был проведен в жизнь. Это и есть сталинская индустриализация. Это и есть вот это «жить стало лучше, жить стало веселее». И мне кажется, что, ну, надо не говорить, да, мне кажется, надо говорить точно, что эта модель, она очень-очень применима к сегодняшней нашей экономике. Кто сейчас об этом говорит? Об этом сейчас много говорит Глазьев, он, правда, делает упор на новый технологический уклад, там, шестой технологический уклад. В этом есть своя логика. Это там нано-биотехнологии, ну, вот, вот этот вот шестой искусственный интеллект, вот это вот все предполагается. Но это не все. То есть, естественно, что при индустриализации, при производстве этих самых средств производства нужно использовать самую современную технологическую базу, это разумеется. И туда будут входить и там нанотехнологии и все остальное, да, наука должна быть подтянута, но это не все. Должен быть в первую очередь упор на как раз возможность производить здесь, да, внутри своей страны, все, что нам нужно производить. Вот Глазьев в своем докладе, да, на Московском экономическом форуме показал, что нужно от 10 до 30% инвестиций, нет, от 20 до 40% инвестиций и от 10 до 30% роста самого производства для того, чтобы наверстать вот высокоразвитые сегменты экономики. Это как раз авиа, энергетическое, нефтегазовое машиностроение, строительство, сельское хозяйство. И более того, посчитали уже в экономико-математическом институте, что самые, ну вот, отрасли, из которых самый большой, ну скажем так, мультипликативный, то есть зонтичный эффект, вот ты делаешь инвестицию в эту отрасль, и вот эта вот сеть взаимосвязи с другими отраслями самый большой эффект приносит. Ну, понимаешь, да, то есть мы сюда вкинули там миллион, допустим, рублей, долларов, неважно, они закупили какую-то продукцию здесь, они заплатили сюда, 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 и вот самый большой мультипликативный такого рода эффект для экономики, позитивный, он оказывается как раз в строительстве, как раз в авиастроении, в микроэлектронике, ну, то есть вот эти вот отрасли. Но не нужно, конечно, забывать и о стратегически важных отраслях, там, о тех же самых фармацевтике, да, той же самой, например. Переработку сырья. Он предполагает, Глазьев, что нужно 20-40, да, процентов инвестиций, на 20-40% больше инвестиций, да, ежегодный прирост должен составлять. И все это, конечно, было бы хорошо, и все было бы здорово, если бы мы сказали, что, ну, давайте, да, вкладывать деньги, давайте развивать то, сё. Но вопрос возникает, откуда взять эти деньги? Потому что все же говорят, денег нет, от этого у нас такая модель экономики, потому что денег нет, и взять их неоткуда. И здесь опять мы оказываемся на вот этой развилке, что, ну, можно стать империалистом и грабить весь мир.
Ну, это не наш путь, явно.
Ну, как бы нельзя, потому что, да, может быть, кому-то бы очень и хотелось, но не получится. Это как бы историческое развитие. Можно взять денег у МВФ или... Ну, тоже сейчас нам не дадут, да, но даже если бы мы предположили, что дадут, или какие-нибудь прямые иностранные инвестиции, допустим, от Китая, предположим, да, что можно их взять. Вот, но это тоже путь кабалы, там, полукабалы, то есть...
Да и не даст никто, опять же, про Алабугу, блин, но они существуют и достаточно давно, просто делать сами они начали только сейчас, они ждали инвестиций, они мне рассказывали, что там приезжают американские инвесторы, да, и говорят, вот, ну вы знаете, вот все у вас хорошо, знаете, чего не хватает, чего? Вот поселок для менеджеров надо прям, чтобы менеджеры себя, понимаете, чтобы хорошо чувствовали, работали, вот всякую хуйню им там, и они строили все там, частные школы и прочее. А в итоге только сейчас они поняли после СВО, что никто в них инвестировать не будет, и начали свои там и предприятия всякие возводить и прочее. И там часть брендов ушла оттуда, кто-то-то туда приходил, но в итоге, ну как бы это я тебе к тому, что, да, второй путь тоже.
Все правильно, кстати говоря, чтобы привлечь инвестиции, должно быть конкурентное преимущество, то есть должно быть производство единицы продукции у тебя дешевле, чем у конкурентов. Причем конкуренты здесь это не просто твои в соседней области, а это китайцы, это индусы, это Африка, Индонезия. Ну вот, а произвести в России дешевле, чем во всех этих странах, ну, по многим причинам. То есть у нас и производительность труда достаточно низкая из-за низкой оснащенности промышленности, ну, станками, оборудованием, да, опять же, технологиями. Но у нас и там климат своеобразный. Ну, короче говоря, дороговато у нас производить, прямо скажем. Поэтому, ну, плюс инфраструктура там дорожная даже у нас сложно, короче, есть сложности.
Хотя я бы вот, допустим, бахнул бы, короче, знаешь, чисто протекционизмом, чтобы наше было покупать выгоднее, разумеется, но за рубеж я бы продавал, короче, дешевле бы даже себестоимости, чтобы нарастить большие объемы, и стоимость бы уменьшалась со временем и стать конкурентоспособным в мировом масштабе. Но знаешь, типа как Sony делала со своими плеерами, которые были очень дорогими, и их продавали ниже себестоимости, то есть ниже стоимости изготовления, но в итоге с помощью объемов смогли выйти в прибыль и стать монополистами на рынке на долгое время.
Ну вот Sony, там своеобразная же политическая как бы ситуация,
ну,
да?
Ну была, и, да, в свое время.
И поэтому вот так сравнивать не очень просто. И здесь нужно еще смотреть, что, а что у тебя будет тут со внутренним спросом, если ты собираешься...
Ну
вот
да, нет, я просто так. Я просто, знаешь, какую мысль пришел сейчас. Я думаю, вот если бы, допустим, это было целесообразно, я бы такое сделал, я бы потом смотрел ролики в интернете, посмотрите, какая мразь этот министр, который вот это сделал, что пиндосам дешевле стоит, чем нам внутри страны каким-то этим пользоваться.
Ну, так и было бы.
Ну
так
да, я просто бы так вот думаю, о каких вещах мы так не задумываемся. Ну ладно.
Ну вот.
Кофе, да? Бахнул, видишь, 2 недели кофе не пил. И все, и пиздец мне.
Начались срывы уже потихоньку. Ну, короче говоря, деньги брать у кого-то это плохая идея, потому что так или иначе, беря у кого-то деньги, ты попадаешь в зависимость. Да, вот.
Как шлюха.
Поэтому у нас остается один путь, да, путь как раз собственных сбережений и собственного финансирования. И где же нам брать это финансирование? Сейчас скажу, что это такое. Ну, в принципе, об этом уже многие говорят, что, во-первых, это национализация ключевых отраслей. А почему национализация? Потому что даже если предположить, ну, в первую очередь, это национализация банковской системы, да, что эти деньги распределяются не через там кучу коммерческих банков, каждый из которых берет свой процент, да, свой гешефт, а напрямую, да, правительство распределяет учреждения. Но каким образом ты будешь, вот, допустим, я государство, и мне нужно развивать станкостроение какое-то, которым заведуешь ты. И как так получится, что я как государство дам тебе 50 миллиардов долларов, например, при том, что у тебя активы есть на 1 миллиард. То есть ты как бы своими активами не можешь поручиться за эти деньги, раз. Во-вторых, я себе вот сама выращиваю миллиардера, который будет мне диктовать, как дальше жить. В-третьих, что ты там будешь делать с этими деньгами, еще бабушка надвое сказала. Ну, понятно, что можно организовать какие-то механизмы контроля, но тем не менее, да, вот твою эффективность — это вопрос. Лучше я поставлю тебя менеджером, а предприятие твое национализирую, буду туда инвестировать, ну, просто вот как в свое государственное предприятие. А ты очень эффективный, ты будешь там хорошо работать, я тебе буду хорошо платить. Согласен?
Наверное, вряд ли мне дадут выбор, на самом деле.
Ну вот, национализация ключевых отраслей. Второй момент. Ну, кстати, национализация еще очень важна и по той причине, вот, по которой мы сказали, что вот эта разница между ценами на внешнем рынке и на внутреннем рынке. Если на внешнем выгоднее, то внутрь мне зачем продавать, да, когда я собственник?
Ой, это знаешь, что мне вспоминается? Из-за ковида вот этот вот кризис со стройматериалами, когда наши материалы, ну, в других странах там жопа с ними была, и наши начали на экспорт продавать, из-за чего у нас внутри страны все в 2-3 раза. Я просто тогда строился, и я, блядь, на такие бабки вылетел просто мгновенно, потому что они такие: о, все нахуй, нахуй внутренний рынок, все на экспорт, короче, тащим. А в итоге мы с голой жопой остались.
Ну, правильно, потому что главная цель, и вообще единственная цель-то, это максимизация прибыли. Какая тебе разница, кому продавать? Тебе даже без разницы, что продавать, там, сосиски, тебе все равно. Ну, мясо там в этих сосисках или бумага туалет, ты будешь ее продавать, потому что это выгодно, правильно же? Ну, ты тут точно так же. То есть национализация ключевых отраслей, ну и банковская система, это как бы взаимосвязанные вещи, неизбежно. Амортизационное отчисление, которое, ну вот, это профессор Мазур много об этом говорит, доктор экономических наук. Вот он как раз показывает, да, те гигантские суммы амортизации, которые у нас, ну, просто проедаются, которые не пускаются на модернизацию, да, вот этого как раз станков и вот того износа, который, да, я только что вот показала. Бюджетная политика. Что я подразумеваю под бюджетной политикой? Ну, бюджетная политика — это управление бюджетными доходами и расходами, то есть налоговой системой в первую очередь, а во-вторых, расходами, то есть всякой социалкой. И, конечно, в первую очередь здесь должна быть введена прогрессивная система налогообложения, то есть если ты миллионер, то ты будешь платить не 13% или сколько у нас там подоходный налог, а там 30%, 40%, 300. 50%. Ну вот, короче,
ну, чем
говоря,
ты богаче, тем больше ты платишь.
Да, то есть будет, должна работать система перераспределения и наполнения бюджета вот таким вот способом, конечно. Потом мы говорили в прошлый раз, сколько у нас денег вывозится там из страны, в принципе, в офшоры. Но это тоже понятное дело, источник гигантский. Потом у нас еще один источник — это профицит внешней торговли. Ну, когда опять в прошлый раз мы с тобой говорили, что профициты внешней торговли там за 30 лет уже там 3 триллиона рублей достигли. Ну, гигантские деньги. То есть мы вывозим стоимости, да, грубо говоря, созданные здесь внутри страны, вывезли уже на 3 триллиона больше, чем везли обратно. И спрашивается, да, что нам нечего возить в страну, что нам ничего не нужно, ну вот закупить там в Европе, в Америке, в Китае. Даже не беря в расчет ту тему, что сейчас не продают нам, да, где-то. Но тем не менее, это тоже источник финансирования. То есть, по большому счету, деньги на все это есть. Ну, даже, кстати, без учета национализации, деньги на все это есть. Но национализация — это обязательное условие, потому что иначе ты это все не... ну, как бы не проведешь. Мы сейчас дальше об этом скажем, потому что не получится так, что ты, ну, просто даешь деньги корпорациям, они делают, что хотят. То есть это таким образом не удастся наладить систему в стране. Академик Аганбегян, тоже выступая на Московском экономическом форуме, он тоже, кстати, источники инвестиций назвал активы банков. Вот, да, я же говорю, что это не новая мысль, что национализация банковской системы, вот, пожалуйста, она в академических кругах вполне себе эта мысль звучит. Международные золотовалютные резервы он тут показывает, доходы от приватизации, облигационные займы населения, вот он предполагает, как раз амортизационный фонд и займы государства за рубежом он предлагает наращивать, я предлагаю не наращивать. Ну вот. Ну, а в целом, вот, в общем-то, мы с ним согласны. Ну и... что очень важно? Очень важно, что самая главная проблема, которая сейчас у нас просто из всех утюгов разносится, доносится, это кадровая политика. Что как только начали что-то делать, что-то пытаться построить, ну, как ты же сказал про Елабугу, что нет людей, нет специалистов, особенно рабочих специальностей в первую очередь.
Ну, и когда... еще все в Москву хотят. То есть экономическая зона особая, чтобы развивать регионы именно. А все равно все хотят в Москву, потому что там и деньги большие, и прочее.
А все хотят в Москву почему? Потому что деньги. То есть, если бы люди, то есть если бы люди получали достаточную сумму для того, чтобы обеспечивать воспроизводство рабочей силы, то они бы, конечно, оставались в своем регионе, потому что люди не уезжают из дома от хорошей жизни, это понятно. То есть самая острая проблема сейчас — это нехватка кадров. Уже и пенсионный возраст повысили. Типа работайте только. Ну, ПТУ уже закрыли, профессиональное обучение закрыли. В школах трудовое обучение профессиональное убрали. Как вот в советское время, да, готовили. Из школы человек выходит. Вот, кстати, Макаренко, Сухомлинский. Вот у этих педагогов все это прекрасно описано, что из школы уже выходит человек, который владеет на хорошем уровне рабочей профессии. Одной или даже двумя, нередко. Ну вот, пожалуйста, у нас сейчас это все отменили. То есть у нас там вплоть до того, что уборщица. В классах мы убираться не будем, у нас это специальный человек будет делать. Ну, тоже вот. Кого вы выращиваете, да, спрашивается. А при этом говорят, что у нас не хватает специалистов рабочих профессий, поэтому давайте мы введем шестидневку.
Ну, что в очередной раз, да, человека часы нарастить, вместо того, чтобы нарастить реальную эффективность. Вот абсолютно идиотская, блядь, инициатива. Да. Я не знаю, я говорю, блядь, отрубите рабочим уже руки, лопаты приделайте, чтобы они во сне копали, знаешь, там, или кирки приделайте, чтобы они, там, может, во сне он начнет от кого-нибудь отбиваться, лишний уголь вам там отобьет. Ну, потому что это беспредел, это идиотия. Мне кажется, наоборот, нужно уменьшать количество часов, ну, просто ставить какой-то план, там, выработку и прочее, условия обеспечивать. Но пока петух как бы в жопу не клюнет, никто ничего делать не будет. Вот сейчас вот вроде такое время, когда может что-то измениться.
А потому что есть такая штука, как производительность труда, и если вы хотите производство, где можно поставить там какое-то оборудование более высокотехнологичное, просто не делать этого, потому что а что тратить деньги? Да. Конечно, проще ввести шестидневку. Конечно, проще ввести шестидневку. Ну и здесь как бы вопрос к рабочим, да, а что там вам? Шестидневку введут вы нормально? Или, ну, может, какие-то вопросы появятся? Нет, не появятся? Медицина. Вот доступ к медицине, кстати, какой в регионах? В Москве, ну, окей, более или менее доступ к медицине. Ну, вот, например, у меня подружка работает, да это даже не Южно-Сахалинск, это где-то под Южно-Сахалинском. Так вот, ей, чтобы попасть к неврологу, у нее там из этого ее села, ходит автобус два раза в день в какой-то районный центр. Два раза в день. То есть она должна отпроситься с работы, сесть на этот автобус с утра, доехать до поликлиники своей, взять направление к неврологу, дождаться полдня автобуса обратного, ну и вот так далее. И потом поехать опять. То есть это целая история, чтобы человеку закрыть какую-то малейшую проблему по здоровью. Кстати говоря, смертность в России в трудоспособном возрасте у мужчин в 3 раза выше, чем в Евросоюзе, а у женщин в 2 раза выше, чем в Евросоюзе. Ну вот если мы начинаем сравнивать такими вот цифрами. И вообще Россия на 119 месте из 187 стран по 33 показателям здоровья населения. Это журнал Lancet опубликовал такой рейтинг. То есть у нас с медициной вообще все не ахти. И поэтому рассказывать, что нам надо все оптимизировать, убирать, закрывать, это тоже большой вопрос. И это, кстати говоря, то, что напрямую влияет на работоспособность, ну и вообще вот на рабочую силу. Ведь чем человек... Почему вот я говорю о сокращении рабочего дня, рабочего времени? По очень простой причине, что человек, если он отдохнул, если у него есть возможность развиваться, да, даже профессионально развиваться в других областях, то он приходит на работу совсем с другой мотивацией. Он приходит с другими силами, он работает гораздо больше, интенсивнее, с большим интересом, творчески развивает, ну и так далее. Ну вот, если он может медицинское получать обслуживание, то он не идет на больничный, потому что он не болеет, да, если он имеет возможность полноценно отдыхать, там, ездить в отпуск с семьей, то, опять же, у него не будет там столько болезней, он легко перенесет эту зиму нашу, да, во время которой там болеют без конца все. А еще есть такая штука, как стоимость рабочей силы в капитале у Маркса описана, что стоимость рабочей силы — это та совокупность товаров, которую нужно потребить рабочему для того, чтобы воспроизвести себя, для того, чтобы завтра он пришел на работу, а там через 25 лет новое поколение, которое он вырастет, детушки, пришли на работу. И если посчитать, ну, тоже, да, мы с тобой об этом говорили, то вот, например, для Москвы сейчас эта цифра будет составлять не меньше, там, 500, как правильно говорить, вот столько, короче, 1000 рублей, да, в текущих ценах. И это не учитывая инфляцию, это не учитывая то, что там просто вот в эти 500 тысяч рублей входит очень много там товаров долгосрочного пользования, которые тебе, может быть, надо будет покупать через 5 лет, а еще цена вырастет. И даже это там не учитывается. Там не учитывается необходимость, там, я не знаю, лечить родителей, помогать этим родителям. Нет. Элементарно купить квартиру, ипотека одна там в Москве, там 150-200 тысяч ты вынь да положь каждый месяц. Ну, как бы, извините, а ютиться там с родителями впятером, не знаю, семья с 3 детьми, это ненормальное же условие воспроизводства рабочей силы? Ну, конечно, ненормальное. И когда говорят, что на УАЗе начали забастовку, ну, там начали, не начали, там кто-то отрицает, начали забастовку рабочие из-за того, что им заплатили за последний месяц 20 тысяч рублей, а руководство УАЗа говорит, что да нет, мы нормально платим, у нас вообще зарплаты здесь средние по... области. 40 тысяч, ну, там около 40, что-то 38 с чем-то. У меня сразу возникает вопрос. Мне прям стало вот интересно, я пошла посмотреть, а сколько там у них стоит квартира. Ну, вот что такое воспроизводство рабочей силы. Я посмотрела, сколько стоит 3-комнатная квартира, которая необходима, да, для воспроизводства. Ну, сколько у тебя будет? 5 человек не могут же жить в однушке или в двушке. Ну, 3-шка, а то 4-шка. Ну, это нормально. И она там стоит столько, что если брать ипотеку в Сбере, я даже не учитывала этот взнос первоначальный, где люди деньги возьмут, просто ипотеку, это минимум 50 тысяч рублей в месяц, а им платят 40. Ну, понятно, что это недостаточно вообще ни для чего.
Ну, даже на двоих, ты 40, жена 40, у вас 30-ка остаётся.
Ну, а жена, у тебя это... как, дети будут рождаться, у тебя с ними же кто-то должен оставаться, то есть ты должен няне, как это, что? Ты 40, жена 40, тоже не получится.
Ну, да, да.
Потому что придется обеспечивать себя, жену и еще детей.
Не, ну это если без детей, то вдвоем на 30-ку вам остается.
А жизнь. Вот без детей это не воспроизводство рабочей силы. То есть, если вы хотите, чтобы у вас регион вымер, чтобы у вас не было у рабочих
детей. То берите
детей,
ипотеку в Сбере.
Ну, то платите 40 тысяч. Вот так вот. Если вы не хотите, что, если вы хотите, чтобы у вас через 20 лет не было новых рабочих, то платите 40 тысяч. Вот, кстати, опять, стоимость рабочей силы, она обусловлена же чем? Она же обусловлена общественным бытием, то есть что в цивилизованном, в современном обществе нормально. Вот нормально в современном обществе иметь кондиционер дома, ну вообще-то нормально. А нормально иметь обогреватель, который будет воду нагревать, когда ее отключают? Ну тоже нормально, да, надо. А нормально иметь машину, хотя бы одну на семью? Ну, наверное, да? Или там на какой-то каршеринг закладывать деньги. И тоже это, да, вот на что-то.
Мне кажется, машина все-таки, если в городе живешь, это ненужная вещь.
Ну, где-то нужное, где-то ненужное.
За городом
правда
нужное,
же?
Если живешь. Если в городе, я бы в Москве бы жил, у меня бы не было машины.
Ну, вот
у меня ее и так нет. Но...
Ну, вот у меня есть, я там к родителям езжу каждую неделю. Вот мне удобно, мне она нужна, например. Там дальше образование детям надо дать, надо. Сейчас образование в основном все платное, надо это закладывать.
Тоже вопрос, а почему это?
Да, да. Тоже это все нужно закладывать.
То есть плати нам, чтобы потом на нас работать, на нормальной работе. Ну, что?
Там культурное обогащение. Какие у вас будут работники? Вы, конечно, хотите свести их уровень потребления к просто физическому выживанию, чтобы макарошки нормально, да? А почему вы считаете, что вашему работнику не нужно ходить в театр раз в месяц хотя бы с семьей, естественно? Почему? А в театр, прости господи, билеты там даже на очень посредственный спектакль, на места где-то, ну вот, близко, да, чтобы было видно. Потому что детей, если ты посадишь куда-то на галерку, они выйдут и скажут, я больше никогда туда не пойду. Ну, потому что это тяжело смотреть с самых дальних рядов спектакля. Ну и так далее, да? Вот, ну, нужны эти вещи? Наверное, нужны. Спортом надо заниматься, физкультурой надо. Кружки, секции и так далее. Короче говоря, это все сейчас деньги, потому что мы живем при капитализме, и у нас бесплатно ничего не распределяется. Ну, мало что распределяется. Дальше. Образование. Образование тоже разрушено. Опять вот это самое школьное образование, техническое образование, инженерное образование. Вот смотри, после 90-х годов, у меня тут есть данные про науку, число научных работников сократилось в 3 раза и продолжает сокращаться. По их числу, приходящемуся на душу населения, мы на 29-м месте в мире. Только 10% заканчивающих аспирантуру защищают диссертации. Но это мальчики чаще всего, потому что они идут от армии в аспирантуру. Ну, тем не менее, да? Ну, что тем не менее? Конечно, раз человека обучили в аспирантуре, то, наверное, подразумевается, что он должен научную работу написать и защититься. Не вполне это корректное сравнение, но тем не менее, да, вот сколько затрат приходится в каких странах на как раз здравоохранение, науку, образование. И если посмотреть на это в процентном отношении к ВВП, да, вот сколько всего, какая экономика в стране, и сколько от нее процентов тратится на эти отрасли, то мы увидим, что Россия везде практически отстает. Например, на науку в России тратится, ну, на НИУКР, тратится 1,2% от ВВП, в Китае 2,1%, хотя сравни ВВП России и ВВП Китая, на порядок оно различается. Он ВВП, да? Страны Западной Европы 2,5%, США 2,74%, образование Россия 4%, страны Западной Европы 8%, Китай 5%, США 5,7%, здравоохранение Россия 5%, Китай 6%, страны Западной Европы 10%, США 19. Понятно, что это надо смотреть там и на душу населения, и по-всякому. Ну, здесь просто такие цифры для того, чтобы это чуть-чуть иллюстрировать. В информационно-коммуникационные технологии тоже в 2 раза меньше, в 2-3 раза меньше у нас вкладывается, чем в других странах, с которыми предполагается, что мы конкурируем. Вот. И вот такой сейчас термин разработан, как экономика знаний, куда как раз все вот это входит, и человеческий там потенциал, образование, наука. Ну вот. Если у нас 14% туда отправляется из нашего ВВП, то в Китае 22%, в США 40%, в странах Западной Европы 30%.
Ну, если сравнить как бы разницу в ВВП, то, конечно, цифры огромные.
Огромная, ну,
я имею в виду,
да,
разница между тем, что Россия тратит, и остальные.
Да. Ну, там население больше, но тем не менее, да? Тем
да,
не менее.
Но все-таки и ладно, еще в Соединенных Штатах там коммерциализировано тоже образование очень сильно, но в Китае оно не так коммерциализировано, как мне кажется. Ну, во всяком случае, насколько я знаю, и даже с учетом этого туда вот такие бабки-то отправляются.
Там, кстати, платного образования тоже ого-го в Китае. Ну, это прям... Вот Китай очень интересная тема, ее прям хочется и надо поизучать и посмотреть, что там все-таки со всеми этими монополиями, какая там роль государства, потому что там очень много вот этих подводных течений, и не всегда понятно, что, может быть, доля фактического участия государства в предприятии небольшая, а вот формально вернее, не формальное, а участие такое управленческое там гораздо выше, да, то есть формально меньше, а на самом деле больше. И вот если мы начинаем проводить параллели с Советским еще Союзом, с советской индустриализацией, потому что, коль уж мы говорим про индустриализацию, нам все-таки надо посмотреть туда и на структуру специальностей и специалистов, да, как в соотношении ко всей рабочей силе. Вот, например, отношение числа инженеров к числу экономистов в 28-м году – было 3,7, в 40-м 5,2, сейчас у нас 1,3. Ну, то есть очень мало стало специалистов как раз вот этих, которые в индустриализации и участвуют. Да. Отношение числа инженеров к числу экономистов и юристов вместе. В 28-м году 1,8, сейчас там 0,8. А в 40-м году было 3,8. То есть почему, с чем мы пришли к войне? Да? К войне мы пришли с 3,8 и 0,81. Сколько там разница? Пятикратная, да, практически. Короче говоря, мало у нас этих специалистов, и надо их, конечно же, выращивать. И вот вопрос, что касается рабочей силы и работников. Опять вот, да, как нам привлекать работников, как нам их развивать? Ну, во-первых, вот то, что я сказала про стоимость рабочей силы, что, конечно, ее нужно увеличивать. Вернее, надо увеличивать зарплату, чтобы она соответствовала стоимости рабочей силы. Опять же, для того, чтобы в первую очередь делать привлекательными эти профессии. Ну, сейчас вот так стоит вопрос, да, чтобы просто делать их привлекательными. То есть это благопожелание к кому? К самим капиталистам. Самая большая доля в вот этой стоимости рабочей силы — это жилье. Самая большая доля. Ну, как я говорю, 200 тысяч в Москве на эту ипотеку, чтобы трешку в Москве взять. Ну, вот такие деньги. Поэтому, а посмотрите, сколько у нас непроданных квадратных метров стоит. Ну, понятно, что надо это жилье распределять за выслугу лет, за, ну, вот еще по каким-то там условиям, параметрам и так далее. За рождение детей там, да. Вот опять доктор экономических наук Мазур, он как раз показывал, что если есть разные механизмы распределения. Можно, например, это жилье, человек взял ипотеку, вот ты один живешь, ты взял ипотеку, ты женился, у тебя родился один ребенок, тебе там 25% этой ипотеки списали, вот самого тела ипотеки, а процент сниженный, да, и так, поскольку ты работаешь, ты предоставляешь справки, что ты работаешь на предприятии. У тебя родился второй ребенок, тебе там еще 50% списали.
Родился... Слушай, ну есть разные компании, вот у меня, допустим, знакомым РЖД выдало прям квартиру.
Вот, 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 вот.
Работы, ну.
То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что это практика, она вполне себе применимая, и компании крупные, а уж тем более, если мы будем говорить о национализации предприятий и о государственном управлении всем вот этим хозяйством, конечно, это капля в море, и деньги на все это найти — это не проблема, вот на такие вещи. Дальше сокращение рабочего времени, безусловно, потому что вот эта новая индустриализация и новая структура экономики, она требует более высококлассных специалистов. А более высококлассные специалисты — это не люди, которые с утра до ночи заняты монотонным простым трудом. Это люди, которые развиваются, у которых есть образование, которые готовы какие-то рационализаторские вносить, да, предложения и так далее. Вот. Поэтому это сокращение рабочего времени для увеличения свободного времени. Что ты пошел, отработал там на своей работе 6 часов, вернулся домой, у тебя есть время и на семью, и на хобби, и на физкультурой заняться. И опять вот, да, этот спорт, которым ты придешь и будешь, там, пойдешь в бассейн или еще куда-то. Это же твое здоровье, это же твой иммунитет, это же то, что позволит тебе не уходить на больничный каждый месяц. Вот, пожалуйста. Сокращение рабочего времени, ну, опять вот, например, детские учреждения, да, вот ты говоришь там, я буду работать, и жена будет работать, но тогда надо куда-то ребенка, да, то есть нужно развивать какие-то учреждения по уходу за детьми. Это и детские сады, и школы, то есть это должно быть доступное учреждение, там, и на лето, и на любой сезон. А что делать, когда ребенок заболел, а он болеет постоянно? Ну, короче говоря, вот эти вот вопросы, их нужно со всей серьезностью решать. Для работника, да, чтобы для него была эта работа привлекательна. Вот просто на как раз Московском экономическом форуме там выступала, я не помню, кто, представитель какого-то предприятия, она рассказывала, что они от своего завода, что-то они там не помню, что производят, они как раз организуют частные детские сады, куда могут ходить и другие дети за деньги, но дети работников вот этой организации посещают их бесплатно, да, например, и школа там у них есть, например, частная, которая дает там какое-то хорошее образование, бассейн, путевки там и так далее, да. То есть опять вот, насколько это возможно решить частному бизнесу, который вынужден конкурировать там со всеми без конца, у которого там максимизация прибыли на первом месте, конечно, это сложно, да. А вот если мы говорим о такой индустриализации, в которую включена и национализация каких-то вот ключевых отраслей, что это все делается под, ну, рукой государства, то это оказывается возможным и реальным. Дальше, что касается науки, ведь индустриализация — это не просто взял и построил, это еще и развитие научных организаций, школ, да, то, что у нас произошло там, СРАН, как она разрушена, СРАН. Ну, короче говоря, ничего хорошего там не произошло.
Ну, это мы, да, наблюдали. Нет.
Ну и, конечно, нельзя не затронуть тему культуры. Ну вот, собственно говоря, то, чем ты занимаешься, это, конечно, продвижение собственной национальной культуры, в первую очередь,
в
массовом поле. Потому что что делают, например, западные корпорации? Они развивают спрос. Рекламу, маркетинг, то, на что работает Голливуд, даже то, на что работают всякие политические институты, да, некоммерческие организации, они развивают определенный спрос и определенное потребление своей продукции. Поэтому, ну, наверное, нужно делать модным, там, ездить на Патриоте или там на Ладе, не только в каких-то определенных регионах, а во всей стране. Ну, вот, да, какие-то такие вещи. Ну и в целом надо понимать, что надо работать и с собственной культурой, и надо выращивать деятелей этой культуры, которые будут заинтересованы в развитии этой страны и нацелены на то, чтобы показывать преимущества вот этого, вот этой новой политики, там той же индустриализации, нового человека, ну, в общем, все вот эти вот вещи в культуре тоже должны учитываться и быть. И дальше, вот мы сказали, да, что рассчитывать нужно на свои собственные силы, на внутренний спрос.
Только там, на них.
Да, только на них, но тем не менее у нас есть с кем сотрудничать. Во-первых, у нас есть наши партнеры по ОСР. Это Белоруссия, Казахстан, Армения. Ну, короче говоря, там в целом уже сформирована организация. Тот же самый Узбекистан, да, с которым можно сотрудничать, и которого можно приглашать, да, в эту организацию, и с которым можно налаживать бизнес, причем вот эту индустриализацию проводя всем вместе. Не в том смысле, что мы у тебя покупаем и тебя продаем, а еще и в том, чтобы какие-то совместные кластеры организовывать, обмен научными знаниями, обмен в образовательном плане, да, что студенты ездят там учатся, сям учатся, и таким образом образом, вот если это все делать вместе, то получится выстроить, во-первых, общий рынок, и не будут конкурировать предприятия. Вот, например, есть тракторный завод в Белоруссии, и есть тракторный завод в России, в который делаются, да, там инвестиции, где хотят двигатели для тракторов. А белорусы говорят: ребят, вы что делаете? У нас рынок с вами один, и на этот рынок может производить только один завод. Если вы строите еще один завод с такой же продукцией, то мы начинаем с вами конкурировать, потому что нам уже не хватает с вами спроса. И нам придется, ну, то есть кто-то из нас просто погибнет. Что произойдет? А если это все делать совместно и в рамках, ну, вот какого-то общего планирования, то это все можно решить. То есть это единый рынок, и более или менее рационально выстраивать вот эту вот самую индустриализацию, да, разные отрасли, разные предприятия. Дальше у нас есть Китай. Вот все, ну как все, очень многие говорят, что Китай — это тот же самый империалист, это точно такой же гегемон, который поставит нас на колени, который только от нас и хочет, чтобы воспользоваться нами, ну вот это все. Вот. Но с другой стороны, вот когда я вижу переговоры, например, Лукашенко с Китаем, и Лукашенко говорит, что, ребят, мы для вас готовы стать хабом, из которого вы будете поставлять свои товары там на Европу. У нас географическое положение такое, что мы готовы вам это предложить. А от вас нам нужны инвестиции вот в эти отрасли, ну, еще там какие-то предложения. То есть это совершенно нормальная, обычная переговорная позиция делового человека, а не нытика какого-то. Когда ты говоришь: у меня для тебя есть вот это, а ты мне за это вот это. Это взаимовыгодное сотрудничество. И я убеждена, что России есть что предложить Китаю и есть чем заинтересоваться в Китае. Это те же самые технологии. Это та же самая, я не знаю, закупка технологических каких-то линий, цепочек и так далее. То есть все вот эти вот вещи, они и не то что возможны, а необходимы. И поэтому нужно просто определенным образом выстраивать вот эти вот переговоры для того, чтобы взаимовыгодно сотрудничать, а не просто говорить: ну все, я пошел. Раз ты мне тут просто так так ничего не даешь, что я пошел. Ну, договаривайся. Что-то, да? Ну, и да, Ирак, Сирия. То есть, короче говоря, есть у нас партнеры на мировой арене, с которыми мы можем сотрудничать и договариваться. Вопрос только в нашей переговорной позиции, что мы хотим, о чем здесь мы внутри договоримся, что нам надо, да? Когда ты понимаешь, что тебе надо, ты идешь с этими требованиями и договариваешься. В конце концов, тебе сегодня не дали, завтра дали. Эти не дали, там дали. Ну, то есть, принцип...
Как знакомство в Тиндере.
Принцип, да, этого Д'Артаньяна. Или кого, поручика Ржевского. Ну, вот, короче, это нормальная позиция, да, делового человека. Ну, и что у нас остается очень важно? У нас остается вопрос, а можно ли все это устроить? Во-первых, без национализации. Ну, мы уже, в принципе, ответили, да, на этот вопрос, что не получится такое устроить без национализации. То есть, ну, и без планирования, как вот такие взаимосвязанные вещи. Рыночек это все не порешает. Рыночек не позволит своей невидимой рукой все вот это создать и наладить. То есть здесь нужны государственное регулирование, планирование и, ну, вот определенные государственные институты, которые все это обеспечат. Поставить цель, нарисовать план и двигаться по этому плану. В принципе, это опять же, ну вот это даже на обывательском, на бытовом уровне понятная логика. Ты пришел в институт, ты учишься 5 лет, ты его закончил. Ну вот как. Это и в государственном планировании то же самое. Другой вопрос, что у Рафаэля Абдулова был ролик недавно про планирование. Он показал, что, например, в Японии... По-моему, он Японию брал, в пример. Там был план, и что они сделали с этим планом? Они просто вырастили монополии, да, то есть они инвестировали. Государство давало деньги этим крупным компаниям, которые выросли еще сильнее, ну и как бы все. Да, выросли, молодцы. И что такое получилось? Получилось там вот, ну, монополистический капитализм. И это правда. И так, кстати, произошло не только там, и в целом. Вот капиталистическое планирование и капиталистическое... регулирование экономики, оно в целом на это и рассчитано, потому что оно для этого и было придумано. Если мы даже будем говорить про то, что придумал Кейнс, то он так это и задумал, что вовсе это все делается не для рабочих, даже наоборот, он там инфляцию придумал, что мы, говорит, не будем сокращать вам зарплаты в деньгах, а мы просто будем цены на товары повышать потихоньку, чтобы у вас реальное содержание зарплаты снижалось. Поэтому все, что он предлагал, все меры регулирования, да, и повышение спроса, и все остальное, оно было нацелено, конечно, на поддержку этих самых монополий. Но есть другая сторона этой медали. Для того, чтобы рабочие могли что-то получить, они должны за это бороться. И, кстати говоря, вот я буквально вчера думала об этом в таком психологическом плане, что если ты... Ну, очень много людей, которые, например, в бюджетных организациях работают, они в целом ничего не... То есть они приходят на работу, вот так вот садятся, и если кто-то на них смотрит, они делают вот так. Ну, как бы, а если никто на них не смотрит, они вообще ничего не делают. И вот их много, правда, много таких людей. И вот я думала о том, что и понятно, что там платят немного, и здесь двусторонняя такая штука, что а если бы тебе много платили, ты бы стал много работать? Да, вот если бы тебе сказали, я буду тебе много платить, ты будешь за это работать? Кто-то стал бы, а кто-то бы не стал. И самый эффективный вариант здесь, что если тебе это надо, иди и возьми. И когда ты взял это сам, ты уже в этом заинтересован, ты уже это, да? И поэтому здесь вопрос индустриализации, планирования, того, кому достанется вот этот самый прирост экономики, который неизбежно будет от индустриализации. Это вопрос к самим рабочим. Надо вам это? Организуйтесь. Ну, это в первую очередь ваши профсоюзы, потом, которые перерастут в советы. Это ваша организованная борьба. Это новость какая-то, что для того, чтобы добиться там каких-то своих интересов, нужно организоваться и бороться за это. Это то же самое, что вот мы только что сказали про переговорную позицию. Абсолютно то же самое. Это разговор с позицией силы. А что ты мне сделаешь, да? А что, если я у тебя еще заберу ползарплаты? А что, если я еще у тебя заберу? А, ну нормально, да? Ну ладно, тогда давай. Поэтому здесь вопрос такой, что индустриализация сама по себе нужна, планирование само по себе нужно и неизбежно, но вопрос того, кому... вот все благопожелания, что надо выдавать жилье, там, на-на-на-на, они хороши. Они хороши с точки зрения меня как экономиста. Но я как экономист могу посоветовать, что надо сделать, чтобы хорошо было в экономике. Но делать это или не делать, это вообще-то не я решаю, а капиталисты. А им это не очень-то и надо, давай скажем прямо. И это не очень надо даже государству. Поэтому это должны отстаивать сами рабочие. вещи, свои интересы, правда же? Кто за них это будет делать? Никто за них это не будет делать. И даже, более того, вот эта прогрессивная программа, которую, ну, вот я нарисовала в двух словах, она тоже не будет реализована сама собой. И тоже есть огромное количество противоборствующих сил, которые в ней не заинтересованы. Заинтересованы в другом, заинтересованы в частичном ее осуществлении. Например, им нужно, чтобы ПТУ готовили определенных специалистов, техникумы, да, или чтобы в школе давали это образование. Пожалуйста, государство, давай это образование. Но предприятие мое останется в моем ведении. Ты мне давай инвестиции, и оно будет моим интересам служить. Но нет, так не сработает, да? Причем интересно, что вот то, о чем я говорю, это не социализм. Я просто говорю о том, что если сделать... И сейчас достаточно большой государственный сектор у нас в экономике, это правда. Но если сделать его... как раз индустриальным этот сектор, то управление экономикой будет гораздо более эффективное в рамках госсектора. Но сектор, например, потребительских товаров, шматья всякого, каких-то продуктов питания, еще что-то такого, он может развиваться по принципу НЭПа. Ну, то есть частники могут закрывать эти вопросы. Для того, чтобы обеспечивать много разных товаров на рынке, чтобы было из чего выбрать, да, чтобы ты мог пойти купить себе такую шмоточку и быть, в принципе, довольным. То есть это такое, ну, как бы, это госкап, по сути. Госкапом многие недовольны, потому что это все равно капитализм, но это очень прогрессивно для сегодняшней нашей России. Очень прогрессивно. И еще последний момент, что может ли это спасти капитализм, такое регулирование, и вообще регулирование, какое бы оно ни было, будь это планирование очень даже хорошее, может ли оно спасти капитализм? Ну, как бы нет, не может. Потому что капитализм — это сама по себе такая система, в которой есть прибавочная стоимость, то есть там доля потребления всегда меньше, чем доля того, что хотят продать, всегда больше, чем то, что готово купить. Всегда. И вот этот кризис перепроизводства, почему они неизбежны, почему они принимают разную форму? То построили слишком много, то ипотеки выдали слишком много, то еще там что-то много слишком произвели. Всегда разная форма. И такое впечатление складывается, как будто ой-ой-ой, вот здесь вот ошиблись банки, а не эти ипотеки. Да ничего подобного. Кризисы в капитализме — это не баг, а фича. И это производное от того факта, что вот это противоречие между общественным производством и частным присвоением. Вот и все. Ничего тут другого не бывает. И даже если капиталистический сектор, ну, скажем так, частная экономика, даже если она будет меньше, чем вся экономика, да, даже если он будет ограничен, ну, все равно это почва для того, чтобы эти кризисы были и повторялись. Никуда ты от этого не денешься. Но, тем не менее, это позволит смягчить, построить экономику и создать задел для будущей, прекрасной России будущего.
Так что все, дорогие друзья, зависит от нас с вами. Нужно выступать за национализацию, по-коммунистически за протекционизм и отстаивать свои права, становиться квалифицированным рабочим и ебать олигархов. Спасибо, Катя. Пока.